Слава нашему Господу! Мы сегодня с вами в продолжении темы. Темы вообще, поскольку мы будем говорить о хлебе жизни или о хлебе смерти. В теме в продолжении потому, что каким мы хлебом питаемся, и в теме в продолжении потому, что в прошлый раз мы с вами не успели охватить, или, как сказать, очень глубокие вопросы. Почему это в Данииле было такое духовное благословение? И есть ли такая степень такого духовного благословения в нашей внутренности? Если нет, то почему? Тема глубокая. Брать будет, как всегда, и вообще, и в частности, и особенно по сегодняшней теме, да, так по-русски звучит, до глубины, и будет выворачивать наизнанку. И один из моментов в этой теме нам надо будет все время следить за одной золотой нитью. Вспомни, откуда. Вот это откуда, вот там начало. Начало, и апостол Павел в своих посланиях, особенно в малых, да, в принципе, и во всех, в малых более выраженная такая форма, написана об этом, а в остальных посланиях оно в общих чертах описывается. Как вы приняли Христа, так и ходите в нем, или так и ходите, потому что так приняли, и прочие вопросы. Исключение составляет момент, итак, стойте в свободе, которую даровал, когда даровал вам, нам, мне, тебе, им. Когда даровал Иисус Христос эту победу? Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Иисус Христос, и не подвергайтесь, или сами себя, опять игу рабства. Дело в том, что эти темы, в принципе, всегда должны быть на протяжении всей жизни христианской. Потому что апостол Павел, когда говорит, он говорит, что я проповедовал ничего иного, как только темы покаяния. Темы покаяния – это такой интересный момент в жизни христиан. Потому что мы вплотную подходим к моменту, очень похоже, что оно будет переплетено, или как сливаться одно с другим. На предмет вопроса, чтобы одетому не оказаться нагому. У нас были когда-то это темы в этом направлении, но сейчас вот они очень глубоко будут заходить, только не знаю когда, в связи с вопросом питания. Почему? Потому что Священное Писание говорит, затрагивая, чтобы одетыми не оказаться нагими, и оно открывает, какие бывают повреждения одежды и по какой причине. И поэтому есть вещи, в которых это просто страшные моменты. Мы говорим о христианстве, мы в христианстве находящиеся. Зачастую вот эта фраза, которую вынудила жизнь христианская. Интересно, это что, столько христианства жило, что аж до этого докатилось? Да нет, это первоапостольские церкви. И Павел это пишет в послании к Коринфянам во втором. Только чтобы нам и одетыми не оказаться нагими. Ты кому пишешь? Христианам? Каким христианам? А той церкви, говорит, в которой я апостол. Та церковь, которая не имеет никакого недостатка ни в каком даровании. Странные вещи. А что тогда ты пишешь только, чтобы одетым не оказаться нагими? А потому что, он говорит, странные вещи происходят. Недостатка в дарованиях нету, а в одежде поврежденность есть. Когда-нибудь думали об этом? Раз он говорит только, чтобы одетым не оказаться нагими, он подчеркивает вопрос. Проблема заключается в следующих деталях. Зачастую люди смотрят на одежды свои, своей духовной стороны, не физические, пожалуйста, а так, спустя рукава есть выражение. Они, говорит, пришли от великой скорби, книга Откровения. Они омыли, убелили одежды своей кровью Агнца. Омыли, убелили в последний раз, когда они это сделали? Экклесиаст пишет, да будут одежды твои светлые во всякое время. Всегда? Во всякое время. При различных жизненных обстоятельствах. На протяжении всей твоей жизни. Если сюда следует присовокупить место Писания, если я скажу праведнику, что он праведник, а он понадеется на свою праведность и позволит себе не из праведности что-то сделать, и вдруг, не дай Бог, прерывается жизнь, то все праведные дела его, сам Бог сказал у больших пророков ветхозаветных времен, праведность его, говорит, не вспомнится. Что это значит? Ну, всю жизнь человек старался, чтобы одежды были неповрежденные, чистые, неприкосновенные, непреткновенные, чтобы на одежде пальцем никто бы не мог ткнуть. Что люди зачастую не могут ткнуть на наши одежды, это возможно, потому что они такие слепцы. Или потому что они однобоко смотрят, не зная. Снаружи мы как фарисеи, а внутри Бог знает что. Ну, бесы-то пальцами тыкать могут, правда, да, нет? Они-то ошибаться не могут. Как не могут? Но они с ихней ли подачей одежды нашей порванные, прожженные, грязные, запачканные или притворные. И вот наружность очищаем, а внутри кто знает, и то, что изнутри, влазит наружу. Ну да, не, шило в мешке-то не утаишь? Думаем. Поэтому Священное Писание, книги Откровения, говорящие о вопросе, что они пришли, омыли и убелили одежды своей кровью Агнца, говорится, что последний момент, так выразимся, когда они употребляли кровь Агнца для соблюдения своих одежд в чистоте, это был момент за и мгновение в переход в жизнь вечную. Понимаем, да? С одной стороны, звучит так. Они не дотянули грязи одежд своих до того момента перехода, чтобы уходить. Но бывает, дотягивают. Разбойник на кресте дотянул свои одежды до момента без малого уже переход. И он сказал, вспомни, когда будешь в царстве твоем. Вспомни. А до этого он ответил очень глубокую фразу, очень необходимую. Ну, мы просто сейчас пока бегло так поверхностно берем, потому что если туда глубоко войти в линию, из-за чего одежды бывают поврежденные, грязные, то там очень серьезные вопросы необходимо будет смотреть. Кто-то говорит, вот ты сойди с креста, этот другой разбойник, да, и нас сведи. А этот ему отвечает, слушай, неужели ты, говорит, Бога не боишься? За нашу жизнь мы достойное несем, а этот... А он в адрес нашего Господа, как он там выразил эту мысль, да? Он ничего достойного смерти не сделал. Ничего! Но Иисус Христос в свое время сказал в одни плоти, когда еще не на кресте был. Вот, говорит, идет князь мира сего. А кто видит, что идет князь мира сего? Сегодня вопрос не в этом. И, говорит, во мне не имеет ничего. Это звучит так. Не дай Бог, в нас имеет чего-то. Значит, с одеждами не норма. Так вот, этот другой разбойник сказал, мы достойные смерти, и вот по заслугам. Но там он интересную такую деталь говорит. Если через распятие, через смертный приговор, мы получаем расплату за наш стиль жизни, то это не решает все равно вопроса жизни вечной. Это по земному расплата. Всего лишь. И после этой расплаты, я, говорит, 101% знаю, что я, говорит, в небо не иду. Потому что если бы он знал, что он идет в небо, он бы никогда не обратился к Господу и не сказал, вспомни, когда ты будешь в царстве твоем. А что вспоминать? Я автоматически иду в небо, потому что на кресте распластился за свои проделки. Он говорит, нет, не идешь автоматически в небо. Что расплатился, это один вопрос. Что ты себя осуждаешь, дело в том, что можно расплачиваться и оставаться на своем. Это же правда. Это же правда. А он расплатился, сознавая, не оставаясь на своем и отрекшись от своего греховного естества. Дальше. Знаете, что он сказал? Может быть, папы и мамы, ну, папа, мама его, дедушка да бабушка одной и другой стороны, понимаешь, папины и мамины, возможно, по их линии он принял наследственность грехов. Но не за грехи наследственности он на кресте, а за свои личные. Мы сообразно того, как жили и поступали, мы получаем. Папы и мамы наши здесь ни при чем. Внимательно почитайте, увидьте этот оборот мысли. Он не стал сваливать вину, о, мои родители. Возможно, и родители, не исключено. Но что он добавил своего? Ха-ха, я обогнал своих родителей, тоже не исключено. Поэтому, чтобы мы понимали. То есть моменты, когда люди все-таки успевают привести свои одежды в порядок, и вот сколько еще часов они, эти разбойники, побыли на кресте, им перерубили голени, и после этого еще немножечко пожили, ну, полчаса, час, может быть, ну, это уже детали. И все, жизнь закончилась. Но уже он торжественно уходил в вечность, зная, куда идет, потому что Иисус ему подтвердил, ныне будешь со мной в раю. Где будешь, это уже другие детали, мы сегодня не об этом, но что со мной в раю, ну, Это уже прекрасно. Поэтому для того, чтобы люди привели свою жизнь в порядок, написано, вот если говорит, да, на время, а говорит, одежды не приведены в порядок, и, ну тогда, говорит, Бог решает этот вопрос, помогает человечеству, ну какому? Ну христианству, давайте так немножко, в принципе человечеству тоже, каждому на своем уровне, это уже детали сегодня не касаемся. И вот говорит, если бы мы судили себя, не были бы судимы. А будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Потому что осужденные с миром в жизнь вечную не идут, они идут в смерть вечную. Поэтому за то, что одежды не приведены были в порядок, Бог решил помочь. И вот человек начинает решать свои вопросы. Теперь дальше. Один из моментов, который сегодня должен быть у нас в теме, ну как по времени будем укладываться, забегая наперед. Ой, это просто катастрофическое заявление, которое нам необходимо задуматься. Если мы внимательно посмотрим на жизнь, ну, вокруг нас, христианскую жизнь, пожалуйста. Не исключая только самих себя, пожалуйста, это тоже. Вот, то, знаете, интересная такая печальная, ну, как сказать, заявление будет. Немалое количество христиан, знаете, решают свои вопросы не в любви Господа. Как не в любви? А под палкой наказания. Можно по любви, можно по справедливости, а можно, по, чтобы не быть взысканным, или потому, что взыскали. Если вы внимательно посмотрите и придадите этим обстоятельствам процентное соотношение и просто выпишите сколько чего, ой-ой-ой, вы знаете, у нас это отдельно будет тема, но мы сегодня так бегло немножко касаемся. Взаимоотношения немалого количества христиан с Богом не в любви. Не надо рассматривать Божью любовь к нам. Это на своем месте. Он так возлюбил весь мир, что отдал Сына Своего Единородного. Но Он дальше говорит через Сына Своего. А Сын бы не сказал, если бы не знал, что об этом, ну как сказать, не то, что не знал. Прежде чем бы не получил от Отца. Он сказал, говорит, я прежде чем не получу от Отца, ничего, говорит, не говорю. И вообще ничего не делаю, пока не увижу Отца Творящего. Да? Он сказал, если любите меня, исполните мои заповеди и будете возлюблены Отцом, уже не так, как Он возлюбил весь мир, а уже больше любви. Так что претендовать на большую любовь можно только Бога к нам, можно только после того, когда у нас пошла отвечаемость нашей любви к нашему Господу в вопросе исполнения заповедей. Из-под палки? Из-под расчетливости, если не будем так жить, в небо не войдем. Это же коммерция, это сделка. Если кто за любовь отдавал бы сокровища своего, всего дома, он был бы с презрением отвержен. Потому что любовь – это не расчетливость, а жертвенность. Ну, это же серьезные вещи, правда? Правда. Дальше. Если, говорит, любите меня и соблюдаете мои... Да, и вернемся в предыдущее. Если любите меня и соблюдаете заповеди, будете возлюблены моим отцом, и я явлюсь к вам сам. Мое явление к вам в данном случае, он говорит, потому что у вас любовь стала расти. Да? Мы с вами тоже это разбирали, но сегодня так бегло касаемся этого вопроса. Если дальше ваша любовь возрастает, и вы не можете это сказать, ой, как трудно, не получается, потому что у любви не трудно, ой, как трудно из пустыни выходить, не получается. Ну тогда ты, возлюбленная, не опираешься на руку своего возлюбленного. Если ты опираешься на руку своего возлюбленного, то ты выйдешь из пустыни. Ну так, песни песней, да, написано? Кто это выходит из пустыни? Почему? Опираясь на своего возлюбленного. Опираясь на кого? На возлюбившего ее? Внимательно следите. Ну раз мы в русском языке, нам надо хорошо понимать значение русских слов. Не на возлюбившего... Она возлюбленного. Разница есть, правда? Возлюбивший он ее. Но в данном случае ничего не говорится о том, что она возлюбила его. Но когда говорится, опираясь на возлюбленного своего, то здесь впереди идет фраза, она так его полюбила. Это разные вещи. Ну, Иисус говорит, если дальше продолжается этот процесс, то будете возлюблены Отцом Моим, уже не как мир и не та ступень или уровень, что теперь я, говорит, имею право явиться, да? А уже следующий уровень какой? Что аж мы с Отцом придем и обитель сотворим. Любовь. Поэтому каждый раз смотри свои взаимоотношения со своим Господом, со своим возлюбленным. Это теория или практика? Дальше. Это любовь, выгода, сделка, расчетливость, необходимость, вынужденность. Что это? И зачастую получается, да, мы живем чисто, свято, справедливо. А он говорит, да я не это хочу тебе сказать, я хочу тебе задать вопрос. Чисто, свято и тому подобное. По каким мотивам? А какие там мотивы? Любовь, расчетливость, выгода, коммерция, необходимость, вынужденность, тесные обстоятельства. Ну, это же ряд проблем, или как сказать, ряд причин, из-за которых в человеке происходит. А мы зачастую, как слепцы, закрыли глаза. О, главное сделали. А почему сделали? Он куда ставятся вопросы. Поэтому сегодня, вот, когда мы в продолжении прошлой части, не темы вообще, а детальности прошлой части. И мы с вами заканчивали уже, ну как сказать, дальше по времени не вписывались. Ну почему у Даниила были такие показатели? Какие? Его внутреннее содержание, состояние. Вот здесь у Даниила описывается момент интересный. В царстве твоем есть вот такой человек. Вот эту фразу давайте, царствие твое языческого царя. Вот эту фразу возьмем оттуда и поставим сюда. Куда? В Царстве Божьем. Иисус сказал, вот, значит, стоят, говорит, между вами такие, говорит, которые, значит, они останутся в живых, и увидят Царствие Божие, пришедшее в силе и славе. Вспоминаем. Написано, через несколько дней наш Господь, это в одни плоти, берет троих, ведет их на гору и пред ними преображается. Интереснейшая такая формулировка. Интересная фраза. Значит, вот он преобразился, они как увидели, аж уснули. Но там написано, что они спали. Интересно. Да, такое бывает. Как бывает? Но апостол Павел так проповедовал, аж Евтих уснул. Да нет, он проповедовал даже, неправильно, или как сказать, давайте со стороны Евтиха. Хоть тут Господь в одни плоти будет проповедовать, Евтих уснет. Но ему не поможет, и нечего на апостола Павла сваливать, понимаем, да? Сам Бог во плоти. Иисус Христос находился, и людям не угодил. Ну и Иоанн Креститель не угодил. Ладно, это человек. Но Сын Человеческий наш Господь, ну все-таки Бог во плоти конкретно, так если говорит. И он не угодил. Парадокс. С другой стороны, когда наш Господь притчу приводил, он сказал, что, говорит, виноградари знали, с кем дело имеют. Они говорят, это наследник. Ну, до этого рабов, слуг своих присылал господин виноградника. Но они знали, виноградари, чьи это слуги, рабы и тому подобное. Знали своего господина, они знали. А теперь идет сын. Они говорят, во, сын идет, наследник идет. Не знали, знали. Давай, говорит, его убьем. Как вы его убьете? Это же наследник. А какая, говорит, разница? Понимаем? Вот этой притчей Бог-Отец через уста своего Сына в одни плоти сказал. Вы знаете, что к вам пришел Сын Божий, Бог во плоти. И вы, исследуя Священное Писание, это вычислили и поняли. И вы стоящие в главе общества. И вместо того, чтобы вам покаяться, вы берете страшную на себя миссию по уничтожению его, намеренно зная, с кем имеете дело. А на что, говорит, вы рассчитываете? Как вам, с рук это сойдет? Или как? Как вы считаете? Думаем, это серьезнейшие вещи. Поэтому, когда в одни плоти наш Господь раскрывал многие вопросы, он раскрывал очень конкретно, знал, что они прекрасно понимают. Теперь вопрос. Царство Его. Что есть царство Его? И когда мы остановились на моменте, и Он преобразился пред ними, они что, уснули? Не исключено. Но если они действительно уснули, увидев Его преображение, то там были причины, почему это могло с ними, с тремя на горе преображения случиться. А если они не дождались его преображения и уснули, немножко легче, но все равно не лучше. чуть-чуть легче, потому что Божье присутствие на них так сон находит. А скажите, пожалуйста, а кто им дал этого сна? Ну, они устали, да? Ну, они в переживаниях. Да, вот когда наш Господь находился в Гефсиманском саду, то они от переживаний уснули. Да, это тяжелое состояние. А здесь сейчас от чего? Возможно, тоже от переживания. Бог знает от чего. А потом как глянули, одежды преобразились, Он преобразился перед ними. Царствие. А что такое царствие? И оттуда вытекает вопрос. Оказывается, преображение лица, одежд, потому что преображенная внутренность, и слышать голос. И потом Петр пишет во втором своем послании интересную фразу. «И мы слышали, когда от велелепной славы принесет такой глаз. Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». И дело в том, что, говорит, мы это услышали, когда облако на нас вошло, или мы вошли в облако. Там интересный оборот речи. В облако так двигалось, что они прочувствовали, что они входят в облако. Пускай будет. И мы, говорит, услышали это. И это была великая слава. Это говорить, знаете о чем? О признаке Его царствия. Это говорить об исходе. А исход – это не как от земли отрываешься, а как в небо вошел, с чем пришел, с каким багажом и где там твое место в непосредственной близости от Господа. Понимаем? И вот он говорил с Моисеем и Ильей, с Ильей и Моисеем. И говорил об исходе, о том, что им, вот этим двум пророкам, было в свое время открыто. Об этом Петр пишет, когда Дух Христов свидетельствовал, в этих пророках и говорил, да не в этих только двух, вообще во всех, но в этих двух в частности. Когда возвещал Христовы страдания дальше и последующие за этими страданиями славу. Славу? Да если раскрывать тему о славе нашего Господа от страданий и после страданий, то знаете, ну я не знаю, сколько нам осталось на земле жить, но времени не хватит на это. В принципе, можно будет продолжить эту тему уже в вечности там. И конца и края не будет. Потому что это только начало Его славы. Войти в славу. И он говорит, знаете, когда он об этом говорил, об этой славе, о подвиге, ведь там стоял вопрос, и когда я буду вознесен от земли, я всех привлеку к себе. Ох, он это видел, видел. Наши сегодняшние с вами лица видели, не только наши, но и те, которые должны еще родиться, не родились. До момента, пока церковь будет взята от земного шара. Всех видел. И он говорит, и тех привлеку, и тех буду привлекать к себе. Слово «привлекать» очень глубокое слово. Сегодня не будем касаться. Это Иоанн на груди, это Мария, упавшая за ноги, схватившая уже воскресшего Господа. Понимаем, да? Это Иоанн и остальные, ощупывающие тело, пронзенные руки, пронзенные ноги и между ребер. Ведь он же показал Фоме. Фома, вот, говорит, между ребер. Значит, нужно было раскрыть область грудной клетки, да, груди. Ну, там же между ребер, ну, надо же было показать. И вот раны от гвоздей, их же надо было показать. Ну, и вот на ногах, вот на руках, вот давай твой перст и вкладывай. Вы знаете, воздержался Фома, не воздержался, а следовало бы. И Ангет пишет, что мы осязали, ощупывали руки наши. О слове жизни. Вы представляете, когда после этого, в продолжении 40 дней они встречались, они просто об этом говорили. Если слово «смаковали» – это правильное слово, то, может быть, его сюда. Они аж смаковали. Это настолько было вкусно, торжественно. Они просто пили, а стрелки часов бежали, и они могли вечером начать, а следующие сутки, я помню, совой слушай, уже солнце взошло. Да, это привлечь к себе. Так Царствие Божие говорит об исходе, о миссии. Для какой миссии мы с вами на земле? Грешить и каяться и грешить. В принципе, да. Но только эти вопросы, да? А наша любовь к Господу как возрастает? Бедная, жалкая, несчастная, тщедушная такая, болезненная, не поймешь какая. В конце концов, да когда же будет любовь? Ну каждый разбирай, я себя, ты себя, это каждый, да? Преображенное лицо от Божьего присутствия. Измененные одежды. Ну, об одеждах сейчас немножко так бегло. На эти одежды апостола Павла и опоясания, платки, если возлагали, то бесы с криком убегали. Вот оно что. По-другому звучит, знаете, бесы что думаете, держались? Ну, когда вот положат на это одержимое тело одежду, ну, да и выскочим. Вы так думаете, да? Я так не думаю. Скажите, а как это прикосновение Божьих риз было к той дочери Серафиникиянки? Сначала это произошло прикосновение, а она сказала, так, Господи, да-да-да, псы хлеба не получают, но крошки, которые падают, они получают. Вы знаете, что здесь происходит? Как вот та, которая страдала кровотечением, прикоснулась к краю одежды и выздоровела, да? Так вот это... В своих словах, говоря, что псы едят крохи хлеба, которые падают со стола Господ, в это мгновение она прикасается к его одеждам. Внутренно, даже если физически не могла дотянуться. И мгновение вот этой точки соприкосновения, внутренности, к одеждам, святости Господа, бесы ждали последней фразы, но и псы едят крохи хлеба, которые падают со стола Господ. Их, ну, в русском тексте, насколько я помню, их последняя, ну, вопрос не в этом. Вот последний вот кусочек фразы или буквосочетание из этой фразы, скорее всего, так, если выразиться, и как это было сказано, бес вышел. Понимаем, да? Царствие Божие. Царствие Господа. Это царствие, когда вот он воссел на троне славы своей. Это значит, мы с ним во всех вопросах. Ну, так теперь такой вопрос. Он нас царствует или в нас царствует по праздникам, в часы промазанных благословенных собраний, проповедей, молитв? Вот тогда он царствует. А так царствуют обиды, огорчения, неверности, неправильности, оплошности, грехи всевозможные и тому подобное, да? Грех такой сильный, плоть, характер, язык царствует. Да какое царство его у нас, я не понял. Вот здесь говорится, в царстве твоем. Господи, а где твое царство? Мы в твоем царстве. Слово «быть в его царстве» – это такое, знаете, растянутое значение, это, или размытое такое значение, это слово. Знаете как? Почему? Образно говоря, вот оно было в царстве, или как правильно сказать, 10 дев. Они все были в одеждах, и светильники, и масло в сосудах, и огонь. Ну, нигде не написано, что огонь погасший, правильно, да? У всех горел огонь, у всех было масло, у всех были вот эти светильники. И все готовые были, ну, готовые, так значит, готовые навстречу жениху. Но вот они в его царстве. В принципе, да, но вообще нет, правда, нет? В его царстве, когда его царствие внутри нас. Да? Вот она где, такая тонкость очень серьезная. Мы у него. Ну и что, говорит? Вы скажете, вот на улицах наших ты проповедовал, да не только на улицах, и в синагогах, да, понимаем, да? И пред твоим лицом мы ели и пили, и вот и ты вот возлежал, и мы рядом в непосредственной близости были. Ну и толку, говорит, от этого. Эту фразу он берет из того, когда 70 старейшин, выбранных во дни Моисея в пустыне. И даже получивших от Духа, который был на Моисея, аж стали пророчествовать, нет проблем. Хороший показатель, правда, не? Апостол Павел говорит, о, если бы все пророчествовали. Моисей говорит, о, как бы я хотел, чтобы все пророчествовали, когда на них сходит Дух Божий. Все это хорошо, это прекрасно, но не великолепно. Как не великолепно? А другой вопрос. А Бог положит руку на этих 70 старейшин, которые пророчествуют, тогда или нет? А это неположенность Божьей руки на старейшин входит в учение о возложении рук. Это молчится зачастую. А возложение рук это и на служение. Один из видов служения это бракосочетание. Не бракосочитывать есть служение, а рукоположить этих молодых на служение в семье, как в церкви. И апостол Павел говорит, рук поспешно ни на кого не возлагай, чтобы не быть участником в чужих грехах. Господи, а что ты не допустил, чтобы 70 подошли к тебе ближе? потому что ихняя жизнь не позволяет допустить им самих себя к Богу ближе. Никогда не задумывались? Подумайте. И вот парадокс. Пророчествовать пророчествуют, избранными являются, а отделились от стана, приблизились к Богу, а дальше Бог говорит, хватит, дальше нельзя подходить. А почему нельзя? Потому что огонь как выйдет, то пожрет. Почему? А огонь пожирает противников. Понимаем? И Бог не возложил руки на них, хотя от духа дал. Аж пророчествуют. Это неплохо, это великолепно. Но не велилепно. Недоконченные вопросы. Царствие, царствие, да? Так вот, 10 дев, ну, в относительном понимании находились в царстве его. Но его царствие не во всех них было. В 5 оказалось мудрых, а в 5 неразумных не оказалось. И он говорит, я никогда не знал вас, делающие беззаконие. Какое беззаконие? Слушайте, у них светильники горят, масло есть, одежды белые, и вдруг беззаконие. Какое беззаконие? О чем речь? Иисус не ошибается. Ты еще хочешь сказать, что светильники горящие? Да-да-да-да, так Библия и говорит. У нас были темы, у кого светильники гаснут? У нечестивых. Так и Священное Писание, у нас были эти глубокие темы. Так написано. А когда Давид говорит, ты просвещаешь тьму мою, ты возжигаешь. А что такое возжигать светильник? Это что? Вот он горит тускло, а ты его делаешь ярким. Это называется слово возжигаешь? Я что-то по-другому вижу это слово. Он стал угасать или угас. Его нужно возжечь. А куда с Исаией деть? Вопрос. И вот Херувим, или, вернее, Серафим взял клещами уголь жертвенника, да, после того, когда Исаия признал свою виновность, греховность, у меня, говорит, нечистые уста. И надо понимать, что Бог взвесил, говорит, правильно оценил. Только потому Серафим поимел право взять клещи, клещами взять уголь жертвенника, прилететь к Исаии. Искать, вот это касается уст твоих, и твой беззаконие, твой грех удален, очищен, да? Раскаленный уголь, попадая на уста, это есть не что иное, как воспламенение затухшего или почти затухшего светильника. Есть момент, когда выкручиванием фитиля ты не можешь дать возможность фитилю возгореться. Понимаем? Серьезные вещи. Бог просвещает тьму мою. А Иисус говорит, или свет, который в тебе, есть тьма. А Давид говорит, Бог просвещает тьму мою. Тьма, это знаете, как надо рассуждать? Ну, порассуждайте сами. Потому что светильник погас. Потому и тьма. Но мы привыкли зачастую к этим моментам, и получается свет, который в нас, мы считаем за свет. Знаете почему? Потому что окружающая тьма чернее. А у нас немножко светлее. Это серьезные вещи. Довольно-таки. И вот мы пока находимся в Данииле, вот 5 глава, 11-12 стих, вот здесь вот в этом промежутке времени. Царствие твоем найден муж. Вот царствие, вот в собрании народа Божьего, вот найдены все члены церкви такие. Какие? Ну, сейчас мы прочитаем, какие. Или выборочно, или единичные, или ни одного. Ну, давайте. Среди 10 дев, 5 мудрых, 5 неразумных, да? Значит, 5 неразумных уже не входят в число 5 мудрых. Ну, так просто. Но они приближены к Господу, они приближены к встрече к жениху. Они ожидают этой встречи. Но это выльется им очень печальным концом. Давайте читаем. Даниила. 11-12. Из 5 главы, 11-12 стих. Это когда там персты вышли, рука вернее вышла, кисти писала на стене, то там были приглашены те, которые могли понять, прочитать, и никто ничего не смог. Паника была серьезнейшая. Это мы с вами в прошлом собрании, как сказать, в прошлый раз в теме, когда останавливались. Есть в царстве твоем муж, это царица говорит царю, в котором Дух Святого Бога. Во дне отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобные мудрости богов. И царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главой тайновецев, обаятелей, халдеев и гадателей. Сам отец твой царь. То есть отец должен быть для тебя авторитетом. Ну, так пока мест. Почему это он сделал, отец твой? Потому что в нем Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способные изъяснить сны, толковать загадочные, разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, он объяснит значение. Вопрос. В царстве твоем, Господи, найдены мужи и жены, практически все собрание такое, что в них оказались высокий дух, ведение, разум. А предыдущая фраза – свет, разум и мудрость. Так можно сказать про все собрание? Так можно сказать про половину собрания? Половина церкви? Так можно сказать, что есть такие единицы? Позвольте, а сколько таких единиц должно быть? 1-2 на собрание? 1-2 на церковь? Половина церкви? Или вся церковь должна быть? Быть должна вся, но быть есть не вся. Вот это и проблема. Проблема в чем? В том, что нету, еще раз читаем, света, нету разума, нету мудрости, нету высокого духа, ведения. И разум верный у всех исполняющих заповеди. Значит, одетенелость, худоумие, склероз, забывчивость к старости – это признаки ненормального хождения и жизни. Ну да, нет. Невозможность осведоточения, невозможность увязывания событий Священного Писания, невозможность воспринимания истины Слова Божьего. Какие странные слова, кто может их слушать? Признаки духовной ненормальности. Почему? Где оно заложено? И вот мы с вами в прошлой теме, когда касались, то вот эта Даниила 5 глава начинается с 1 главы. И там описывается, что Даниил положил в сердце своем не оскверняться. И там есть фраза. Даниил, это 1 глава, 8 стих. Положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь. И потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Слово «оскверняться», «не оскверняться» – это следствие принятия пищи. А факт принятия или непринятия пищи – это следствие чего-то раньше. Нам необходимо разобраться. При оскверненности от оскверненной пищи происходит повреждение ума, от чего в человеке отсутствует свет, мудрость, разум, высокий дух и прочие вопросы, которые присутствовали в Данииле. И вот нам теперь нужно отправиться на начало. Так, осквернение или не осквернение? Вот туда. Вот в том начале, относительно вопроса, так будет осквернение или не будет осквернение, мы читаем такое серьезнейшее заявление. Сам Бог сказал. Это не мышление человеческое. Бог говорил. Ну и когда Бог говорил, то народ навряд ли это слышал, потому что пересказывал Божьи слова Моисей. Но фраза. 34 глава. Ну, чтобы было понятно, в 32-й там золотой теленок. Там Моисей приходит к Богу и говорит: прости им грех сей, а если нет, то и мое имя изгладь из книги твоей. Бога и согрешающего изглажу, а ты иди, и в день посещения их я посещу их. И у Бога такая деликатная форма посещения, как бы невзначай. Потому что, говорит, или сейчас всех погубить виновных, ой-ой-ой, то почти некому будет хоронить. Это один ужас. А второй ужас заключался бы в том, что если бы это произошло, ну тогда бы окружающие народы сказали: «О, и посмотрите, что творится с этим народом, и посмотрите, что там делается. Бог их не бессилен был их вывести». И Бог сказал: «Хорошо, говорит Моисей, не отделяйся от них, я не буду их уничтожать, но я уведу ихних детей, на которых они сказали, что дети достанутся врагам в добычу. Я, говорит, это совершу». И вот вопрос. Ты, говорит, иди, а я, говорит, с каждым решу. Из тех, которые уже решили свои проблемы. Проблемы, или как сказать, подвели себя к страшным проблемам. Сегодня не об этом. И вот теперь 34 глава. То есть, чтобы мы видели, какие порядок событий происходит. Там уже вторые скрижали закона, потому что первые были разбиты Моисеем, потому что золотой телец был. Бог прервал диалог с Моисеем, говорит: народ, которого ты ведешь, они разложились. Они вот сделали себе золотого бога. Но сегодня не касаемся тех вопросов, стрелки часов слишком бегут. И вот теперь 34 главе читаем. С 12 стиха, ну, по 16. Самая ключевая мысль говорит о вопросе, что если войдете с ними в союз, то вы будете осквернены. Поэтому оскверняемость или неосквернение, осквернение или неосквернение, это следствие, вошли вы с ними в союз или не вошли в союз. И то, что вы вошли или не вошли, не видно бывает зачастую. Но вылазит это наружу, выходит, как шило из мешка, или посаженное растение, не видели, кто посадил, оно вышло. Будет видно, в оскверненности или неоскверненности. Вопрос осквернения – это серьезнейшие вещи. Оскверненный ум, душа, оскверненный дух, оскверненное тело. Оскверненность мышления, оборотов мышления, оборотов фраз – картин воображения, предположения, допущения. Допустим, ну, может быть, это вот так или так, понимаете? Даже у людей мира сего, говорит, каждый меряет в меру своей испорченности. Или каждый думает в меру своей испорченности. Чтобы вы понимали, знаете, что они говорят? Вот если у человека испорченность определенного направления, то у него и домыслы, и мысли, и предположения, и рассуждения, и выводы, и анализ, и взвешивание, и слова, и мышление, и мысли, которые валом идут. В прошлой части Бог нам заострил внимание. А чего это наш почтовый адрес нашего, ну, как сказать, ума нашего, числится в преисподней, что оттуда прямая почта идет мыслями в наши головы? Значит, наш адрес там известен? А чего ради? Думаем. Итак, мы вопрос. Вопрос осквернения, освящения. Значит, почему не бывает освящения? Потому что присутствует осквернение. Понимаем, нет? Чтобы одежды были святы, почему они не святы? Потому что присутствует желание к осквернению. Почему одежды не доочищаются, не доосвящаются? Почему белизна не соответствует? Потому что внутри присутствует осквернение, потому что осквернение есть плод союза. Понимаем? Вспомни, откуда ты не спал. Вот туда, в союз надо идти. Нам надо разобраться, что такое союз. Почему бывает союз? Какие союзы есть? Ой, для эту тему касаться, это надо несколько частей, кто его знает сколько. Ну, в принципе, мы будем охватывать то, что необходимо, потому что то первоначальное. Поэтому, когда Священное Писание говорит, оскверненный ум и разум, понимаете, прочие вопросы, у кого? Апостол Павел говорит, это у членов церкви, оказывается. Вопрос возникает, осквернены стали или осквернены были? Хорошо. Они приняли Христа своим Спасителем и освящены стали, просвещены, осветились и осветились. Вопрос света и вопрос святости. А потом они осквернились. Ну да, апостол Павел пишет, стойте в свободе, которую даровал Иисус Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Да, и возможен такой вариант. Но что в практике жизни, согласно Священному Священного Писания, на что обращал Бог внимание на протяжении всей моей жизни работы с народом Божьим, я не знаю, какой львиный процент, ну 90, ну 80, то точно. Не то, что заново опять упали, а вопрос то, что недоочистили предыдущее. Вот поле заражено было одуванчиками, всякой сорной травой, его решили освятить. Ну так, образно, пример такой приводим. Его недоочистили, а добрыми зернами засеяли, и старое стало вылазить. Потому что, ну, на уровне стволов, если очистили от растений, ну, по одуванчике давайте возьмем, да, одуванчики. Вот повыдергали, все цветки порвали одуванчиком, ну, хорошо сделали. А дальше что? Выдернули одуванчики из земли. А корни до конца выдрали или они у вас лопнули? Лопнули, ну ждите, опять вырастут. Но мы перепахали всю землю на глубину, ну, 2-3 фита или больше, чем полметра глубины. Ну, одуванчики, корни на такую глубину, может быть, еще не успели прорасти. Не знаю точно, но я на большой глубине их обнаруживал, надоели. Ну, ладно, перелопатили, все. Ну, можем засевать. А на уровне семян эту же землю никто не обрабатывал. А как ее обрабатывать? Очень просто. Либо содрать ее всю на глубину полметра и 2 фита, понимаете, новой землей стерильной засыпать. Либо, перепахав и все уничтожить, дать условно благоприятные условия, чтобы семена одуванчиков, которые остались сохраненными в почве на уровне семян, начали бы прорастать. И вот тут-то мы с вами песнь запоем и завопим. Послушай, корни убрали, цветки убрали, листья убрали, ростки убрали, а семян валом. Ну, а теперь дайте им подрасти и приговор им на плуг с переворотом будет обработан. Но зачастую земля вот так вот не обрабатывается в день принятия Христа своим Спасителем. И в день обещания Богу доброй совести водное крещение, и с днем, и в день принятия Духа Святого с говорением на иных языках. И остается земля. И потом вот так в поте лица всю жизнь я распахиваю свою новину. Ну и занимайся ерундой. Так что тебе не распахивать. Да нет, надо согласиться, первый вопрос, с тем, что недоочищенность была земли. А вот теперь, после этого, расскажи об этом Богу, а вот теперь распахивай. А то ты молчишь об этом, не говоришь об этом, а потом сваливаешь на жизненные обстоятельства, на тесноту в жизни, на прочие вопросы. Ну и тем занимаемся. Порассуждай каждый, подумай. Знаете, что он здесь пишет? Бог сказал Моисею, Моисей записал, Исход 34, с 12 по 16. Смотри, это такая интересная форма обращения, побуждающего человека к особенному сосредоточению своего внимания и заострения внимания в правильном направлении. Иначе поверхностно зачастую может быть. Смотри, и это не Моисею говорится, а всему народу. Не вступай. Что такое вступать? Не вступай — это откуда-то, куда-то. Вот в этот дом не вступай, в этот город, в эту территорию. Вот граница, и вот за эту границу не вступай на ту территорию. Ну так, да? Не вступай. То есть за перемещение твое в том направлении отвечать будешь ты. Вот эту фразу берем отсюда из Исхода к моменту Авраам и его племянник Лот. И знали они, и Лот в том числе, что люди Содома и Гоморры очень грешный народ, отпетый, отъявленный. Почему? Да потому что многие других слыхали, и уже не первый день свои стада пасли недалеко от этих городов. Ну, не очень близко, ну, подальше, сторонились. И что? Решался вопрос. И дядя говорит племяннику: слушай, вот отделись, ты налево, тогда я направо, ты направо, я налево. И право выбора предоставил племяннику. Племянник не должен был это делать, должен был сказать: не меня Бог вывел, а тебя сегодня не в этом вопрос. И тот посмотрел в сторону низменности Иордана, Содом и Гоморра орошались, как сад Господен. Забыл, не захотел вспоминать, что те были люди грешные, и раскинул свои шатры до Содома и Гоморры и жил в окрестных городах. Что он сделал? Вступил. Пошел на сближение. Подал руку общительности. Фактически, если внимательно смотреть, во внутренность этого семейства Лотова, почему я так говорю, потому что у него была жена, чья инициатива была. Больше, чья инициатива. И расположенность. Вот там внутри была расположенность, благорасположенность, но это злорасположенность оказалась. Склонность. Податливость – это ты подаешься, тебя тянут туда. А тут податливость заинтересованности и внутренний союз. И он пошел рука к руке на сближение. Подать руку – у нас когда-то была тема. Очень интересно, но мы потом сюда еще подойдем к исходу. Ну, пример из мира этого неверующего. Маяковский – это такой дядька был, понимаете? Он такие стихи писал. Ну, ой-ой-ой. И он позволял себе на всех людей смотреть свысока. С одной стороны, он был высокий, а с другой стороны, его внутренность такая была надменная. И вот кто-то подводит к этому Маяковскому познакомиться кого-то. И надо представить. И представляет, это вот Владимир Маяковский, а это вот, вот такой-то человек. И тут корреспондент, который описывает этот вопрос, говорит, я... подал руку первым. То есть, ну, как сказать, ну, поздороваться или как, понимаете. А Маяковский так посмотрел, понимаете, надмен. И подал, говорит, мне один палец указательный. То есть, дядька, хочешь познакомиться, ну, пожми мой пальчик. То есть, это пренебрежительное, надменное состояние. Я не собираюсь обменяться рукопожатием. Ну, или ты так хочешь, ну, пожалуйста, на моего пальца подержи за него. А я, говорит, оказался, ну, назвал, как он оказался, оказывается, он такой же, как и Маяковский, только наоборот. А я, говорит, на него посмотрел, и ему два пальца подал. То есть руку свою превратил в два пальца. На! То есть ты мне одного, я тебе в два раза. Маяковский как глянул, понял, наш человек. И ему раз пятерню, а я, говорит, ему пятерню. А они друг друга поняли, что они два сапога, пара одного поля ягода. Понимаете, да? Когда Яков с мамой пошли на обман слепого своего папы, чтобы первородство захватить, мама сказала, проклятие на мне, только ты делай. Он потом прибежал к своему дяденьке и рассказал ему все. А тот, ой-ой-ой, аж души не стал чаять или как, в умилении. Да ты плоть моя, да ты кость моя. Почерк знакомый. Какой почерк? Твоя мамка что сделала с папкой и с тобой? Да я же тебе то же самое выдам. У нас тема это была. Да мы же с твоей мамкой, это же брат и сестричка, ты знаешь, самый же. Два сапога, пара. Ну как это она осталась недоочищенная, выйдя из своего родительского дома? Да мы, говорит, с одного поля ягодка. Вот как она тебе сделала для отца. Ты, я же тебе то же самое на голову одену. А на одной будешь жениться, а другую тебе сразу выдам. И потом будешь 10 лет не работать, а пахать. Или вернее 20 лет. А 10 раз, говорит, ты мне награду менял. Почему? Союз заинтересованности, рука в руку. Ха-ха, это серьезные вещи. И вот тут открывается этот вопрос. Смотри, не вступай куда? В союз. Что такое союз? Это такое, говорит, облако. Это такая территория. Это такой шатер. Это такое здание, которым называется союз. И когда ты войдешь туда, то ты попадаешь под духовное действие этого облака. В полной Библии интересная фраза «Избегайте века и тени века сего». Оказывается, век – это личность. Мы не разбираем этих вопросов, это действительно так. Потому что есть детали, которые в полной Библии, они соответствуют истине очень глубоко. И от этой личности духовной – тень. И когда человек попадает под эту тень, неважно какую, он ведет себя соответственно тому, под чем находится. Это по-другому звучит так. Царствующая атмосфера. Царит вот такая атмосфера. Какая? Иногда ее в этом мире называют. Вот атмосфера. Здесь вот царит вот такой дух. И люди так просто говорят. Царит такой дух. Правильно сказали, царит дух. Правда? Этот дух создает атмосферу. И когда... Не атмосферу воздушную, пожалуйста, а вот территориально-духовную. И когда люди позволяют себе войти вот туда, потому что они входят в союз, то на них эта тень находит. И они ходят под воздействием этой тени. У них стиль мышления в этом направлении, понимание, мировоззрение, взвешивание, рассуждение, обороты речи, даже жестикуляция, мимика лица, движение тела. Подъезжает школьный автобус. Там ученики 8, 9, 10, 11 класса, так скажем. И, ну надо же, я вижу, с этого автобуса выходят ученики, ученицы. И вот идет кто-то, я смотрю на этого подростка, ну подросток. Слово подросток от 12 лет, а это уже, понимаете, почти совершеннолетие без малого. И вот идет, и на этом человеке облако. Я смотрю, думаю, вот это здорово. И знаете, что видно? Что это облако выходит с этого школьного автобуса, и он фибрами своей души, спиной чувствует. Не то, что на него смотрят соученики, соученицы. Это облако. Автобус поехал, уже один блок проехал. Это от одной улицы до другой. Но голоса слышно. И он еще идет под этим облаком. А потом уже автобус дальше поехал. И с человека это облако сошло. Он принял свой реальный вид. Объясняю. Так, ну, я национальность назову, не потому что национальность. Ну, они очень любят коней, ну, такая национальность. Ну, цыгане. Коней проверяют на базаре по зубам. Стертые, значит, дед или бабка. Кто? Да не человек. Конь, лошадь, старый уже все. На мясо не годятся, для работы тоже. Ну, что с ними делать? Да я не знаю, что с ними делать. Но, и вот, говорит, дареному коню в зубы не смотрят. То есть, ну, тебе раз дарят, то бери, зубы не смотри, это никого не должно интересовать. Потому что тебе дарят. А почему тебе дарят? Потому что избавляются от коня этого, от этой лошади, а ты, голубчик, бери! Ну, а этот народец смекалистый. Надо коня продать. Конь уже такой, знаете, и уши висят, и грива, и хвост, и его палкой дубась, никаких результатов. Но надо, говорит, его омолодить. Его в конюшню. И цыган как залетает туда, дверь закрывает, кнута как взял, и давай гонять. Бьет этим кнутом, просто чуть ли не иссякает. И коня гоняет по замкнутому помещению. И когда так гоняешь коня не один день, то конь начинает по стенам ходить. И как только слышит голос хозяина, то уже сам бегает. И вот когда нагонял коня не за один день, а сколько там, ну, неделя, две, там, ну, месяц, полтора, два, три, не знаю, то теперь коня можно везти на базар. Конь как шелковый. Помолодел лет на 20. Может, помнит хозяина. Хозяин ему узду, так, понимаете, так вот, руки за спину, а за спиной этот кнут, а конь этого кнута уже за версту знает, уже и запах этого кнута, и во что это выльется. И хозяин посвистывает, руки за спиной, за уздечку ведет своего коня и потихоньку кнутиком шевелит. А конь видит этого кнута. Уши вот так, глаза из орбит вылазят, ноздри раздуты, сопит и вот танцует за хозяином. Грива стоит, хвост дугою. Молодые кони так не смотрятся. Я почему подробно рассказываю? Мы подходим к облаку. Конь под облаком. Дальше. Я там привел его на базар. Знаете, все остальные стоят такие клячи, потому что их никто не лупасит кнутами. А цыган не лупит своего, он вылупил его. А то потихоньку разговаривает, кнутом шевелит, а конь, все кони стоят, а этот игривый. Мужики пришли, вот это конь, вот такого купи, да он тебе все поля поперепашет. Во, вот этот конь, сделка хорошая, купили коня. Коня купили, а конь видит хозяина. Ну, чтобы конь остался под облаком, хозяин, продавший коня, цыган, громко кричит, там по базару ходит. Коня повели, а конь слышит голос хозяина. Это же животное, скотина. И понимает, что сейчас цыган даст кнута. И дядька ведет коня, а конь, ой, аж на дыбах ходит. И выводит его с базара. По дороге надо же везти домой. А цыган ближе к выходу, там, понимаете, кричит, вопит, это ругается. Для близира, для обмана. Чтобы конь слышал. Как далеко дядька отвел коня. Эй, цыган посмотрел, шапкой помахал и пошел. Конь не слышит своего цыгана-хозяина, прислушался, нету. И повесил уши, повесил голову, отклячил челюсть, и грива висит, и хвост, и копытами едва шевелит. Дядька его тьму, а никаких результатов нету. Да что такое? Сразу постарел этот конь. Да не постарел. Из-под облака вышел, подлинное свое лицо приобрел. Вот здесь говорится, если ты войдешь в союз, войдешь под облако, то ты будешь под этим облаком, тобой будут манипулировать. Кто? Духи. Ты войдешь в эти состояния, и дальше не удивляйся. У тебя будет осквернённый и ум, и разум, и твое естество, и осквернённые такие люди, они находятся в церкви. Они вошли в церковь, не досветившись, они вступили в семейную жизнь и стали осквернять своих половин, и дети осквернённые. Читаем. Смотри, не вступай в союз с жителями той земли. Почему вступают в союз? Потому что это есть следствие чего-то. Союз, вступить в союз, это есть плод. Чего? Расположенности, заинтересованности, какой-то выгоды. Еще глубже – любви. И поэтому, когда Лота рассматриваем, почему он пошел на сближение с Содомом и Гоморрой, с одной стороны, на определенный ряд вопросов он глаза закрыл, а с другой стороны, определенный ряд вопросов его интересовал. И этот вопрос не только в том, что животные будут есть и пить. Какой? Это уже другой разговор. Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они, эти люди, не сделались сетью среди вас. Ой, я попала в сеть. Да? Павел, когда пишет Тимофею, чтобы те, которые попали в сеть дьявола, были освобождены, чтобы Бог дал им вот эти противники, они становятся, кто находится в противлении, тот сидит в сети. Дабы они освободились из сети дьявола, который уловил их в свою волю. В сеть улавливают, случайно попали в сеть, согласно вот этого места Писания, не написано. Здесь написано, что попадешься в сеть, потому что это будет следствием того, что ты вошел в союз с ними. И когда ты вошел в союз с ними, почему мы сейчас еще не касаемся, ты обязательно будешь в сети. А когда ты будешь в сети, то ты будешь противником. А когда тебе что не скажешь, ты на все будешь в противлении. Лжеименное знание, противление, тебя не переубедишь, тебя не переговоришь. Зараза к состязаниям, спорам и прочие вопросы. Потому что в сети сидишь. Уловлен в сети дьявола в его волю. Потому что в каких-то вопросах ты пошел и попал туда, в этот союз. А кто тебя туда потащил, в этот союз? Это мы по линии того, вот то, что у Даниила была трезвость и здравие, потому что над ним не случилось всего вот этого. Правда, стрелки часов опять бегут. Что успеем, успеем, похоже, будет дальше продолжение в этом направлении. Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделали сетью среди вас. По-другому, они обязательно будут сетью, и вы попадете в эту сеть и будете исполнителями воли, в чьей сети вы сидите, потому что вы вступили в союз с жителями этой земли. Ну да, да, по-другому же никак. Заново. Смотрите, смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделали сетью среди вас. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их. Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа. А вот видите, куда сейчас дело придет? Поклонению. Потому что имя его – ревнитель. Он Бог-ревнитель. Что такое ревнитель? В корне этого слова – ревность. А что такое слово «ревность»? Это следствие ревности по причине измены. Ну да? Вот когда измена, ревность, ну, один из таких моментов очень серьезнейший в этом вопросе. А, нарушение верности? Да тут уже о измене начинается речь. Ревнитель, он Бог-ревнитель. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы когда они будут блудодействовать вслед богов своих, и приносить жертвы богам своим, не пригласили тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. Почему? Потому что ты очень далеко зашел. Ты далеко зашел. Если это внимательно посмотреть, раз вы, говорит, вы не знаете, что дружба с миром – вражда против Бога. Это прелюбодеяние называется. Значит, получается, любовь к этому миру, к окружающему, мы обязательно вызовем ревность у нашего Господа. А почему любовь к этому миру? Потому что мы вошли в союз, потому что у нас благорасположенность или заинтересованность. Ну, какие-то вопросы здесь связаны. Значит, уже пошла любовь. Обязательно. И тогда ты, говорит, будешь уже вкушать от сластей их. Ты будешь говорить, ты знаешь, какой грех сильный, а еще какой он сладкий. Как? Мы с вами в прошлой части были поставлены перед фактом. А что вы думаете, что когда Ева сорвала запретного плода и вкусила, она сказала, фу, какая мерзость, какая гадость, кто может такое кушать? А нет. Я что-то не думаю. Сладкая, сладкая. Поэтому Священное Писание, апостол Павел в Новом Завете интересную фразу говорит. Сластолюбивые. Оказывается, от грехов получающие сласть. А если еще дальше, то в теле, в области грудной клетки, вот здесь проявляется, как сказать, выделяется адреналин. Физическая сладость. И человек, Священное Писание говорит, у них даже зло под языком сладость. Помните, да, это у Иова описывается этот вопрос. Грехи юности, беззаконие внутри вошло в мозг костей. А потому зло под языком сладко. И потому, получается, мысли греховные, беззаконные, которые приходят, они сладкие. И человек добро выдает за зло, а зло за добро. Исаия пишет, горе такому человеку. Ну, это о ком? О внешних? Или о внутренних? Так о чем ты говоришь, Господи? Он говорит, вот что вас ждет. Что и случилось с народом Израиля. И когда в этом состоянии народ Израиля был, потому они уничтожали и убивали всех пророков, кого Бог посылал. Дальше. Потому вот так вот большинство, или, ну как сказать, большинство, меньшинство, но немалое количество, и притом впереди стоящих поступили с нашим Господом, умертвляя его, умершляя. Вот это по этой причине. Поэтому говорит Священное Писание, почему Каин убил Авеля? Потому что дела Каина были злы, а дела Авеля были добрые. Ну, поэтому. Получается, Каину необходимо было разжечь себя, распылить себя. И Священное Писание говорит, когда они были, он стал говорить. И когда он говорил, он выпускал через свое естество, через свои уста, вот это воспламенение. Он раскручивался и вошел в такое общение с демонической силой, что уже стал неуправляемый. Мы готовы к следующему заявлению? В семьях, когда бывают, не дай Бог, у кого-то неприятности, неуправляемость приводит к неуправляемости рук. И вдруг руки делают то, чего бы мы не хотели. Руки наших детей делают то, чего бы не хотели. Никогда не замечали. Ну, у меня так получилось, нога подпрыгнула, как ударила моего братишку, мою сестричку. Ну, а вот у меня вот в руках что-то было, а мне кричали, не делай. А вот я взял, говорит, и сделал, или я сделала. Ну, хорошо, если глаза остались целые. Ну, а бывает, возле глаз выбивают. Понимаете, нет? Вы не замечали, что у кого-то руки так вот дергаются, аж не может, аж подпрыгивает. Ой, слушай, выйди из кухни, пока мисс посуда целая. Как мы на эти вещи реагируем? Что это? Нервы? Грехи? Или духовные личности? А в кого это у детей такое? А? Ну, когда у Каина, то у Каина, ну ладно, папа с мамой передали, но он своего добавил. Но ведь Авель-то не добавил, наоборот, освободился, очистился, или как правильно выразить мысль? И Авель – это служитель Божий, служитель веры, и его действие, жизнь. Мы с вами исследовали, Бог показывал, что огни на жертвенник раньше не возлагались. Что мы думаем, что Бог сидел, понимаете, кремень об кремень тер и показывал, как надо искру сделать для того, чтобы Агнца сжечь? Агнец, а с каких кожаных одежд Бог сделал одежды для Адама с Евой? Значит, животное было заклано, кожу-то он взял живого. Значит, надо было заколоть, кровь пролить, тело изжарить или сжечь, жертву принести и показать. Но это серьезнейший вопрос, у нас тоже была тема, сейчас всего этого не коснешься. Я так не вижу, что наш Господь кремень, тер об кремень, понимаете, камни от камень. Искру он научил потом Адама с Евой, как делать. Я вижу ниспадающий огонь с неба. Об этом народ Израиля знал, Давид знал на гумне Орны Иосианина. Нельзя огня подкладывать, нельзя. Илья знал в дальнейшем, нельзя огня подкладывать. Огонь должен упасть. Давид знал это, он кричал, вопил, а огня нету, и, ну, вот, что хочешь, то и делай. Но вдруг огонь падает, написано, и не спал огонь с неба на жертвенник. И завопил от радости торжества Давид. Так вот он, жертвенник Господень, так вот он, храм Господень. О, Давид, что ты понял? Я, говорит, уже и храм вижу. Знаете, что он еще видел? Огонь Пятидесятницы видел. Жертву Сына Божьего он видел. И когда святая, чистая, непорочная жертва, наш Господь принес себя в жертву Духом Святым, он это видел. И что эта жертва была принята в вечности. Иисус сказал, для вас лучше, чтобы я пошел, если я не пойду, Дух Святой не сойдет. Не сойдет, огонь не будет ниспадать. Этот огонь не спал. Мы хотим духом пламенеть. Неплохо, это хорошо. Только представим наши тела в жертву живую святую для разумного служения. И когда будет признана Богом жертва наша, только правильно, чтобы мы понимали, что мы не игнорируем жертвы Сына Божьего, ну тогда Бог подтверждает это ниспаданием огня. Поэтому духом пламенеть великолепно звучит. Но чтобы пламенеть, здесь вопрос чистоты жертвы. Глубина осознания. Думаем. Здесь вот он говорит об этих глубоких вопросах. Поэтому вопрос союза, что нам делать по времени? Ладно, бегло касаемся одного места Писания хотя бы. И будем молиться, потому что мы дальше просто не сможем, если дальше раскрывать. Это еще пару часов надо. Очень глубоко по этому поводу описывается момент, но мы с вами должны будем в вопросе благорасположения еще касаться, и подача руки по линии союзов. Союз, чтобы мы понимали, существуют разные союзы. И вопросы взаимоотношения Бог-человек построены по союзу любви. Чтобы тоже было понятно. Наш Господь в одни народа Израиля, Иезекииля, 16 глава, вообще она очень такая объемная, но мы ее так возьмем немного в начале, в начальной части, там ближе к концу. Ну, а дома сами можете прочитать. Иначе сейчас всего, если касаться, увидите, сколько времени еще уйдет. Бог предлагает народу Израиля. В одном из моментов было сказано, что... Ну, ладно, лучше читаем. Иезекииль, 16 глава. «И было ко мне слово Господне». Это Иезекииль говорит. «Сын человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его». Вот теперешняя, сегодняшняя мерзость, у нас была эта тема, ты должен рассказать причину, откуда начало. Дальше. «И скажи, так говорит Господь, Бог, чери Иерусалима». Он берет сравнение, ну, с дочерью. «Твой корень, вот сегодняшний Иерусалим, и сегодняшний народ Израиля». Так это о народе Израиля или только о Иерусалиме? Ну, пока мне сказал, «Сын человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его». С другой стороны, зачастую в лице Иерусалима это был весь Израиль. Не то, что все остальные города такие счастливчики, чистоты и святости. Да нет. Просто как Иерусалим, как личность пока бралась. И когда он говорит, «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел детей твоих принять к себе под крыло, но вы не захотели». А остальные захотели. Не, это сторона. Просто в образе города Иерусалим и весь народ Израиля. Скажи, так говорит Господь Бог, чери Иерусалима, твой корень и твоя родина в земле ханаанской. О, вот оттуда начало. Отец твой Амарей, мать твоя хитиянка. То есть Авраам Амарей и Сара хитиянка. И все проблемы оттуда недобитые. У нас с вами были эти темы. И очень серьезно сегодня время не позволяет касаться этого. И согласно Священному Писанию, именно так и получается. Сам Бог так сказал. Теперь деталь. «При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, а водой не была омыта для очищения». Значит, обрезать, отсоединить. Может быть, детали сейчас касаться не будем, пока бегло. «А водою не была омыта для очищения, солью не была солена и пеленами не повита. Ничей глаз не жалился над тобой, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. И проходил я мимо тебя». Теперь говорит Бог о себе. «И увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе, в кровях твоих живи». Знаешь, что сказал? Ты будешь жить, ну, потому что я тебя с этого состояния выведу. Все на тебя махнули, как на безнадежный вариант в жизни. А я сказал, жить будешь. Здесь это смысл. И здесь восклицательная форма. Смотрите как? В кровях твоих живи. Не то, что оставайся в этом состоянии. Нет, это оборот речи. Так я сказал тебе, в кровях твоих живи. Но ты в этом не останешься, я тебя выведу. Умножил тебя, как полевые растения. Ты выросла, стала большая, достигла превосходной красоты. Поднялись груди, волоса у тебя выросли, но ты была нага и не покрыта. И проходил я мимо тебя, увидел тебя. Это уже пошел возраст дальше. Сейчас сегодня не касаемся всех деталей, ладно? И вот это было время твое, время любви. Возросла. То есть ты не то дитё уже, которое там выброшено. Возросла. Сегодня тоже не об этом. Время любви. И простер я вас крылья ризм моих на тебя и покрыл наготу твою. А теперь нас интересует, что самое главное. И поклялся тебе. Не ты мне, а я тебе. Это, говорит, инициатива с моей стороны. И поклялся тебе. И вступил в союз с тобою. А там он говорит, не вступай в союз с ними. Ну так, да, в земле обетованной, когда войдешь. А здесь он говорит, и вступил в союз вот под это облако, говорит Господь Бог, и ты стала моею. Дальше, что я с тобой сделал? Омыл я тебя водою, смыл с тебя кровь твою, помазал тебя елеем, надел на тебя узорчатое платье, обул тебя софьяновые сандалии, опоясал тебя виссоном и покрыл тебя шелковым покрывалом. Ну и там, и нарядил тебя в наряды и положил на руки твои запястья, на шею твое ожерелье, сегодня не касаемся этого, дальше пока не читаем, и в этой же главе. 58 стих. Это же печальное заявление. Но нам нужно увидеть вопрос. Клятва, союз, любви и взаимность. А дальше она докатилась до разврата народ Израиля. То есть измена Богу, идолы и прочие дела, не говоря уже, докатилась и до физиологических развратов. Это уже следующий вопрос. За разврат твой и за мерзости твои терпишь ты, говорит Господь. В Новом Завете за измену Богу, измена Богу, прелюбодеи и прелюбодейцы, и дружба с миром, за дружбу с миром по причине прелюбодеяния от Бога теперь терпим мы. Когда-нибудь вы слышали такое? Господи! Вот я докатился, я докатилась, ну не до грехов, ладно. Вот такое жизненное состояние, вот такие обстоятельства, это я теперь терплю за мои духовные прелюбодеяния, что я изменила тебе, изменил тебе, и полюбили этот земной мир. Вы такое когда-нибудь слышали? А у вас такие молитвы когда-нибудь были? Ну согласно того, что сейчас Бог открывает, значит у Него были, есть и будут такие. Которые прозрев будут говорить, или по-другому, которые скажут, что я наделала, и потому терпим теперь, потому что чего-то нам на голову такое в жизни свалилось, да сами свою голову туда подсунули. А чего? А потому что в союз вошли. Так в праведной своей душе Лот мучился, видя, слыша дела беззаконные, и что он говорил? И чего это меня занесло, и кто сюда меня потянул, да? Да, да? Не сам ли пошел? Ну, первый раз, ладно, насколько-то недопонимал. Ой, ну, такой близорукий, ну, ладно, что с тобой сделаешь? Ну, а когда через дядьку Бог дал освобождение, чуть я опять понесло туда. Теперь ты уже не в городах окрестности, а в Содоме и Гоморре во вратах сидишь, а там некий сядет. Не каждого туда посудят, понимаем, да? Там старейшины, главы поколений, ты почетное лицо там. Ты у греховодников наблюдаешь вопросы не греховодничества, а вот справедливости. Занимаешься, кто его знает чем. Ну, а в этот второй раз кто тебя туда потащил? Женушка или ты сам туда пошел? Кто его знает? Сколько процентов женушкина, что она там запретные плоды? Так, как семечки лускала. У нас тоже эти были темы, мы сегодня не касаемся. Да? Слушайте дальше. «За разврат твой и за мерзости твои терпишь ты, говорит Господь. Ибо так, говорит Господь Бог, я вступил с тобою, я поступлю с тобою, как поступила ты, презревши клятву нарушением союза». Еще раз, что она сделала? Она презрела клятву нарушением союза. Чью клятву она презрела? Свою к возлюбленному или клятву возлюбленного к себе? Презрела первое направление мысли, говорит, что она презрела, ни во что поставила клятву его по отношению к себе. Ну, раньше разрешались клятвы. Ну, в Новом Завете клятвы не разрешаются. Мы сейчас не о вопросе клятвы. Но вот обещание говорит «да, да», это легкие вещи. Клятва – это категорическая форма. Знаете, какая форма? Или исполняю, или умираю. Понимаете? Поэтому, когда говорится Адаму, в день, который ты вкусишь запретного плода, смертью умрешь, это получается, ты презираешь клятву Божью о том, что Он сказал, сотворим человека по образу и подобию нашему, ты поставил Бога ни во что. Исаия говорит, не было в нем вида и величия в Сыне Божьем, и потому мы ни во что его поставили. И вот тут-то получается нарушение союза. Поэтому Ева нарушила свой союз с Богом, пренебрегши клятву Бога, когда Бог сказал, что мы сотворим человека по образу и подобию нашему. Это серьезнейшие вещи. Мы просто сегодня по времени не успеваем охватить эти серьезные моменты. Но я вспомню союз мой с тобою во дни юности твоей и восстановлю с тобой вечный союз. Поэтому мы сейчас с вами остановимся на одном из моментов дальше. Не пойдем, время не позволяет. Оказывается, чтобы решить вопрос, чтобы у Даниила была такая трезвость мышления, необходимо увидеть обещание Богу доброй совести. Вот как можно там обещать, мы с вами рассматривали. Как мог народ Божий в лице Евы и Адама, Адама и Еве, а потом народ Израиля в одни Иоанна Крестителя бежать на водное крещение, а ему пришлось, как херувиму с пламенным обращающимся мечом, перекрыть дорогу к дереву жизни и сказать, порождение хидины. Вы не имеете права. Так позвольте, Адам с Евой не имел вообще никакого права на дерево жизни? Или имел право на дерево жизни после своего грехопадения? Как рассуждать? Согласно странице Священного Писания, вот того момента не имел права на дерево жизни, не покаявшись. Понимаем? Для того, чтобы прийти к дереву познания, не познания, к дереву жизни, необходимо было познать Господа настолько, чтобы кричать, Боже, это моя вина, Боже моя, да как у меня язык повернулся, это я его поворотил, сказать, так ты, которую дал, вот она ела мне дала. Если там было бы глубочайшее покаяние, апостол Павел во втором послании к Коринфянам пишет, по всему вы показали, что вы чисты в этом. Какое возмущение, негодование против виновного, где? На стороне, против самих себя. Но когда мы в следующий раз с вами будем рассматривать вопрос союза, то нам будет о чем задуматься, потому что мы будем упираться в вопрос нашего союза. В каких союзах мы были и прервали ли мы те союзы? В качестве примера, беглый пример, и мы подходим к молитве. Разные были такие случаи, не ищите в каком государстве, в какой стране, какие времена, это не играет роли абсолютно. Это практически везде происходит, потому что если не так правильно живут, как хочет Бог. Кто-то приходит, молодая сестра, брат Сережа, мне сделали предложение, ну, сделали, вот, и выйти замуж, думаю, прочие дела, ну, ладно. Меня, говорит, одно нечто беспокоит. Я говорю, что тебя беспокоит? Ну, я была у него в доме, я говорю, кто тебе дал на это право? Ну, вопрос сейчас не в этом, ладно, потому что не это сейчас главная мысль. А что тебя беспокоит? Ну, и когда я пришла, ну, кто он, жених? Ну, не знаю кто. Ну, наверное, еще не жених, но уже, наверное, частично жених. Я не о вопросе их взаимоотношений, дай Бог. Ну, наверное, ничего еще не было греховного. Ну, сейчас что-то уже было, но не настолько, может быть, греховное. Ну, сейчас, чтобы мы немного не договорили. Итак, они еще не решили свой вопрос между своими родителями и между собой, как они решали, это уже детали. Бракосочетания еще не было, значит, оно должно быть, но дело покажет, дело посмотрит. Так что тебя беспокоит? И вот, когда заходишь, ну, в первую комнату, такую вот, открытую для всех, там на стене у него довольно-таки интересный портрет девушки. Ну, я понял, чем дело пахнет. И, это его сестричка, да, любимая. Да нет, брат Сергей, это не сестра. А как ты знаешь, что это не сестра? Ну, он сказал. Что он сказал? Ну, что это его девушка. А, так его... Да нет, бывшая его девушка. Я говорю, маму, приведи в следующий раз, с мамой придешь, потом мы с тобой до конца поговорим. И вот пришла она с мамой. Я говорю, знаете, то, что ваша дочь хочет беседовать, исповедоваться, это ее вопрос. Я этого не касаюсь. Насколько она понимает эти вопросы, это уже следующий вопрос. Я говорю, но вы, как мать, должны что-то знать. Вы знаете, она была у него в доме, и она видела там фотографию, довольно-таки интересная такая фотография, интересно сделанная, не просто стоп-кадр такой, знаете, безучастливый. Довольно-таки интересно сделанная фотография. Оказывается, его девушки. Так ему надо будет решить вопрос. Или он будет жениться сразу на двух. На той и на этой. Я говорю, я больше в эти дела вникать не буду. Вы будете решать со служителем вашей церкви. Пожалуйста. Но если этот вопрос будет недобитый, с его стороны, то день бракосочетания вашего будет троих. А Бог такие не сочитывает вещи. Вот чтобы ему войти в союз с нею, надо разорвать союз предыдущий. Неразрыв предыдущего союза не позволит войти в новый союз. Мы это понимаем. Если мы были грешниками и были в союзе с этим греховным миром, и не разорвали союза с греховным миром, и хотим войти в союз с Богом, принимая его своим спасителем, обещая ему Богу добрую совесть через водное крещение, и говоря, что ты должен меня крестить Духом Святым, никогда не войдем в союз с Богом. Никогда не обманывайтесь. А потому оскверненность идет у народа Божьего, понимаете? Потому такая недалекость, тугодумие, тупоумие, невосприимчивость, элементарные вещи. Ой, слушайте, никак не можем вместить. Слово Божие должно вселяться обильно со всякой премудростью. А тут в натяжку аж лопаемся. Понимаем? И вечная возня. Ну, слово вечное давайте уберем, потому что вечность – это вечность. Постоянная возня – упали, встали, не успели встать, как опять упали, не успели упасть, как уже опять не встали, и вот такое вот, и вот такая грудня всю жизнь. Почему? Потому что тот союз не разорван, а в новый, потому не вошли. А сколько из нас вот так вот поступили в жизни, не добив многие вопросы, и говорим, что мы приняли Христа своим Спасителем? А теперь к старости, о, здесь не можем развернуться, там не можем развернуться. Здесь здравомыслия нету, а там роем мухи, как мухи эти мысли, чувства, хотения, желания идут, как валом валят. Это страшные вещи. Но это не тупик. Бога, слушай, это нужно сегодня рассматривать. И сегодня мы в этой теме продолжения. Так хлеб жизни или хлеб смерти? Какой, в конце концов? Эй, выбирай сам, каждый. Но мы вот с раннего утра стараемся нашего Господа видеть. Вот в ночи иметь им общение, читать Священное Писание, молиться, собрания не пропускать, радоваться Божьему помазанию. Да все это хорошо, все это хорошо. А внутри сидит в духовном желудке вирус. И мутит, и мутит, и мутит, и мутит. То в одно нас выскочит, то в другое, то в третье, то в четвертое. Поэтому ну, Бог дал нам сегодня жизнь, она продлилась, не прервалась ни готовности. Мы в его саду, цветнике, винограднику, в его парилке, что ли, или как, в его бане. Да, наверное. Скоблит нас! Знаете, такой железной щеткой. Я думаю, еще, наверное, деликатно работает, мягко. Но дает шанс очищения, правда? Правда. Слушайте, да тут сейчас криком кричать от счастья. Боже, да какое это счастье, слушай. Ты такого подарка нам даешь, а хлеба с престола, ну, как сказать, вот эти хлебов предложения, да, или как сказать. А вот с этого стола хлебов предложения, ой, какие хлеба, Боже. А жить хочется в твоем присутствии. Ну, у нас время уже далеко убежало, Богу нашему слава. Продолжение обязательно должно быть, мы опять не успели с вами. Склоняем колени, молимся. Аминь.